12 апреля 1961 года состоялся первый орбитальный облет Земли советским космическим кораблем «Восток». Его пилотировал Юрий Гагарин, дослужившийся за время полета до звания майора военно-воздушных сил. С тех пор 12 апреля отмечается в СССР, а затем и в России, как День космонавтики. В канун этого праздника мой коллега Владимир Тольц обсуждал земные и небесные проблемы того космодрома, откуда стартовал Гагарин, с космонавтом Тохтаром Аубакировым.
Для начала коротко о моем собеседнике. Летчик-космонавт СССР Тохтар Ангарбаевич Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза задолго до своего полета в космос. Еще в 1988-м за испытание многих моделей и модификаций боевых МИГов. Свой космический полет Аубакиров совершил на излете СССР в октябре 1991-го совместно с Александром Волковым и австрийцем Францем Фибеком. Инициатива тут принадлежала Нурсултану Назарбаеву, доказавшему московскому руководству необходимость отправки в космос казаха, представителя коренного этноса республики, с территории которой 3,5 десятилетия к тому времени взлетали космические аппараты. В 90-м он оказался на Байконуре.
Ну, Назарбаев, не Назарбаев, наверное, выбрал меня. Он обратился в Роскосмос. И российские космические руководители, они говорят, когда это в России есть один человек, которого мы можем завтра посадить и отправить. Через посольство меня находят и к нему вызывают.
То есть это было прежде всего политическое решение?
Естественно, это был политический шаг, потому что 30 лет над Казахстаном разливался гептил, 30 лет гудели ракеты, 30 лет запускали космонавтов, 30 лет Еврокосмос. Все, значит, от вьетнамца до румына слетали, а народ, который страдает от этого всего, его представителя не было. Можете представить, 30 лет ждали.
Тут надо коротко пояснить, не все знают, что гептил – это компонент ракетного топлива. Страшно токсичный, говорят, в 4 раза сильнее синильной кислоты. Вдобавок гептил обладает сильным мутагенным воздействием, которое многие жители закрытого города Ленинска, так обозначался космодром Байконур, и отгороженных от него колючей проволокой окрестностей, да и их потомство, испытывают на себе до сих пор. Но вернемся к нашей основной теме. Тохтар Ангарбаевич, в день космонавтики обычно восхваляют космические достижения и полеты. Но сегодня мне хотелось бы поговорить о земных проблемах космодрома, о повседневности людей, так или иначе своим трудом, обеспечивающих полеты в космос, о военных, которые охраняли космодром, да и просто о людях, которые волею судеб оказались жителями его окрестностей. Прочтя десяток мемуаров и дневников, связанных с Байконуром, я подметил, если во времена Гагарина люди мечтали туда попасть, то в конце 80-х многие, кто там оказались, стремились всеми правдами и неправдами оттуда вырваться.
Может быть, кому-то это будет неприятно слышать, но поняли, что люди живут в таких невыносимых условиях, а получают невыносимо маленькие деньги. Тогда как, допустим, на Западе, в той же Америке, за вот такое вот служение народу, как говорится, они получали деньги в разы больше. К слову сказать, когда в 92-м году я посетил город Хансвилл, это город ракетостроителей, секретнейший город, закрытый город Америки был. И вот когда они открыли его, я один из первых, который переступил пороги этого города. И знаете, я встретил огромное количество людей, которые в конце 80-х, в начале 90-х годов туда перебрались. И они говорят в один голос: да мы здесь сейчас миллионеры. Мы работаем так, что, значит, они нам завидуют, а за это они нам платят.
Это перебрались люди из Ленинска, из Байконура?
И из Ленинска в том числе. Да, я там встретил как раз и был очень сильно поражен бывшего военного. Тот, который сумел демобилизоваться и перебраться, его знания там очень востребованы были. Много людей было с Москвы, с институтов, с того же Баумана. Много людей было с ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт. Вообще чувство родины, патриотизма в конце 80-х годов, оно было стерто. Да, 90-й год, 91-й год, вот, тогда, когда все распалось, и каждый оказался сам по себе. Как таково, ни у кого родины нет.
Ну вот чуть раньше. Байконур, Ленинск – абсолютно закрытая территория, населенная специально проверенными людьми разных национальностей, про которую по стране все же ползут слухи, там, где полный коммунизм, обильное снабжение и прочее изобилие.
Давайте немножечко сейчас отделим, рассортируемся. До конца 80-х годов в город Ленинск ни одна нога казаха не ступала. Даже ее первый секретарь казахский, Димаш Ахмедович Кунаев, не смог туда прилететь, потому что туда пускали только по специальным пропускам. Это я к слову говорю. Поэтому вокруг люд, который жил вокруг Байконура, там три деревни было, все эти три деревни, они видели, как живут те, кто внутри находится. И это, наверное, вызывало, в общем-то, большую волну противоречий.
Но ведь когда вы лично там появились, положение уже изменилось, причем радикально.
Когда в конце 80-х годов или в начале 90-х годов на Байконуре появилось двоевластие, все из ближайших деревень казахи сразу мгновенно начали переселяться туда. А люди, офицеры, понимая, что уже нет никакой родины, родины, которому мы когда-то давали присягу, она распалась. Они все поувольнялись. Почему? Потому что Казахстан объявил, что Байконур – собственность Республики Казахстан. Как только было объявлено, российские подданные сразу в спешке начали уезжать. Думали, сегодня, сейчас все отберут. Начался настоящий грабеж, мародерство. Те же офицеры, те, которые обслуживали вот эти точки, они сами начали грабить все то, что находится под рукой. Уносить. И только большими усилиями с двух сторон, и с российской стороны, и с нашей, с казахстанской стороны, стоило очень много труда, чтобы всех убедить, что, ребята, не надо грабить. Граждане России будут гражданами России. Останутся. За колючую проволоку ни один казах не прошел, если только он не офицер, который не был туда призван служить, там. Поэтому все то, что произошло в начале 90-х годов, падение огромного-огромного такого предприятия, просто рухнувшись, канувшись вниз, это было страшно смотреть.
Прибывший в ту пору в Байконур полковник Аубакиров был в апреле 90-го избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР, а после своего космического полета уже в апреле 92-го был назначен первым заместителем председателя Госкомитета по обороне Республики Казахстан, помощником президента Казахстана по освоению космоса, а позднее получил чин казахстанского генерала.
Я в то время приехал в Казахстан из Москвы, переехал жить. И, сами понимаете, по обстоятельствам я был у истоков сохранения. Мне обязали, мое государство обязало сохранить Байконур. И мне пришлось днями, ночами быть на Байконуре. И то обеспечение, которое было до того московское, то отношение людей вокруг к байконурцам, та гордость исполнения своих обязанностей, все это кануло в вечность. Никто никому ни в чем не верил, к сожалению. И я должен констатировать, и Россия Великая в том числе, она забросила своих граждан там. И они своими только силами старались оттуда перебраться куда-то.
А ведь в ту пору дошло там и до солдатского бунта. Ну скажите, что там сейчас? Того ужаса, который вы застали там, когда приехали на Байконур, сейчас там уже нет или?
Что вы? Я скажу, что в то время смотреть на город Ленинск без слез нельзя было. Это зияющие, как амбразура в военное время, окна. Все окна выбиты. Это был Сталинград. Все, 1040-50 уехало сразу, одномоментно, можете представить? Вначале, значит, командование старалось никого не пускать, но в пустой дом, как меня не пустишь, вот у меня есть орава детей, вот я в деревне жил в лачуге, в полуземлянке. И вот так люди начали занимать, обустраиваться постепенно, постепенно. А потом грянул среди ясного неба гром, который сказал, ребята, все, давайте теперь жить дружно, и давайте вообще вместе возводить все. И все снова схватились и начали возводить. Некоторых начали выселять, но и казахстанская сторона была против, и те, кто уже заселился, был против. Хотите строить новое жилище, стройте, а кто уже там, это являются гражданами Казахстана или России. Нам бярвер, нам все равно.
Так говорит сегодня летчик-космонавт СССР, генерал-майор армии Казахстана Тахтар Аубакиров. Ныне он в отставке и, как сообщили мне мои казахские коллеги, получает пенсию, равную примерно месячной зарплате прапорщика-контрактника в казахстанской национальной армии. На ожидающихся в этом году парламентских выборах он намерен баллотироваться от оппозиционной общенациональной социально-демократической партии Казахстана.
Это был Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштей. На этом месте, как всегда, мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к микрофонам через 2 минуты после сводки последних известий.
У меня никогда не было красивого тела.